Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и наш постоянный автор, игумен Иоанн Заимовский, насельник Даниловского мужского монастыря и руководитель программы «Метаноя». Сегодня мы поговорим о теме не слишком приятной, но для всех актуальной. Мы поговорим о смерти, которая неизбежно ждет каждого из нас.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Спасибо, Илья, что по-прежнему приглашаете меня принимать участие в передачах. И действительно интересная тема, страшная, можно сказать, тема. И, как вы сказали, актуальная для всех нас, потому что все мы умрем, да? Мне хотелось бы, рассуждая об этой теме, рассказать вот о предмете моего служения, социального служения, помощи зависимым людям, алкоголикам, наркоманам и их близким, созависимым. Любой врач, психиатр, нарколог скажет, что зависимость, будем говорить об эталонной зависимости, алкоголизм, что алкоголизм – это смертельное заболевание, то есть от него умирают. Готовясь к нашей передаче, размышлял, как ведущие трезвенническое движение, анонимные алкоголики, как выздоравливающие алкоголики относятся к смерти. Есть ли эта тема вообще в программе выздоровления? Я считаю, что, безусловно, она есть, поскольку 12 шагов взяты из Евангелия. 12 шагов – это Нагорная проповедь, заповеди Христа, изложенные... скажем, сейчас это не современный язык, на языке 30-х годов прошлого столетия, алкоголиками для алкоголика. Но людям и не алкоголикам, которые читают вот текст 12 этих тезисов, 12 шагов, им нравится то, что там написано, их как-то увлекает, потому что там есть некая последовательность, логический алгоритм, алгоритм действий. То есть в начале, в первом шаге нужно признать просто свое бессилие, что вот алкоголик бессилен перед алкоголем, и он не управляет вообще своей жизнью. А в 12-м шаге предполагается, что он встретился с Богом, и Бог озарил его душу, и он уже он продолжает жить этими принципами и еще нести весть не только алкоголикам, тем людям, которые страдают, но и вообще весть в мир. То есть и это первый и 12-й шаг, да, и вот идет от первого шага признание бессилия своего, то есть смирения полного, тотального, что ли, вот как бы смирение перед тем, что я, что мы человеческими силами не можем, что алкоголизм раздавит, убьет, да, и что вообще жизнью мы не управляем, то есть из состояния такого, это еще горькое, да, похлебка, если можно так сказать, но в последующих шагах мы начинаем опираться на Бога, безусловно, искать и опираться на Него, и раскрытые инструменты, как нам все-таки его найти и как с ним сосуществовать, вот о синергии нашей с Иисусом, с Богом, с Троицей. И, конечно, эта программа 12 шагов и само выздоровление, оно становится недостаточным, усеченным и несколько убогим, если оно ограничивается этой жизнью. Конечно, вообще выздоровление от алкоголизма по программе анонимных алкоголиков, по программе 12 шагов, это история наших отношений со Христом, а как сказал апостол Павел, что если мы только в этой жизни надеемся на Него, то мы несчастнее всех людей.
Видимо, потому что в этой жизни Христос нам предлагает крест. И, как это ни печально, не избавляет нас от скорбей, а наоборот, призывает нести их безропотно и брать крест каждый день.
Да, безусловно, но вот о чем говорит вообще выздоровление? Алкоголик, наркоман, игроман, созависимая женщина, ну, являются в принципе инвалидами. То есть алкоголику нужно себя хранить, как, допустим, диабетику. То есть жить в строгом режиме. Алкоголику очень опасно быть голодным, одиноким, уставшим, ему нельзя злиться, потому что если риск сорваться, то все пятое, десятое. Но в то же время, как для людей, которые больны тяжелым заболеванием, ему открывается то, что не открывается обычным людям. То есть он уже не живет вот этой плотью, идеями этого мира. И как некое подтверждение, как некая жизненная иллюстрация того, что я говорю, я хотел бы рассказать вот о моем близком друге Андрее. В рамках анонимности я не могу дальше называть его имя, хотя он известен в мире современной русской литературы. Он известный поэт, такой интеллектуал, и прозаик, и журналист. Написал несколько романов. Кстати, его друг и его издатель предложил ему готовить собрание сочинений. Вот он дошел до 4-го тома, он собирал свои стихи, которые он писал на протяжении всей жизни. Его тяжелое очень заболевание, тяжелейшая форма онкологии. Я просто не представляю, как человек мог жить вот с этой формой онкологии, потому что он выступал и на программе «Культура», и вообще выступление его, это был его заработок, в том числе хлеб, и ему отрезали часть языка, потому что у него была онкология ртовой полости и гортани. И он невероятно страдал, где-то 26, по-моему, облучений он прошел, у него была такая багровая отвисшая шея одно время. И я был не только его другом, но и духовником. И вот Андрей, когда он болел в течение нескольких лет этой онкологии, он страдал от того, что он не чувствует Бога. Андрей глубоко верующий человек, тонко верующий. Я могу сказать, что я практически 30 лет исповедую людей, и вот за эти 30 лет исповеди такой глубины и покаяния я, наверное, не слышал. Она была абсолютно неформальная, и у него всегда были очень живые, тесные отношения с Иисусом, с Богом. И вот Андрей страдал от того, что последнее время, последние несколько лет он не чувствовал Бога ни в молитве, ни в приобщении святых таинств, ни участием вот в таинстве исповеди, ни в храме. Я долго не мог получить ответа, почему так, вот что, кто согрешил, он или родители его, что он так страдает, что он поражен таким заболеванием тяжелейшим, и так страдает не только физически, но и душевно. И я не так давно, я вспомнил некий эпизод из Евангелия. Когда Христос умирал на кресте, то с 6 по 9 час по еврейскому исчислению времен Иисуса Христа была темнота, да, тьма была по всей земле, и ничего не было. И Иисус продолжал умирать в тяжелейших мучениях под улюлюканье толпы, под издевательство толпы. Была тьма, и Отец Небесный как бы отвернулся от Него, чему свидетельство Его возглас, да, «Почему ты меня оставил? Почему ты меня оставил, Отец мой?» А я всегда упускал этот момент. Это время абсолютного отчаяния, одиночества, боли и страданий, и тьмы, когда Бог как бы нас не слышит. Но в Евангелии есть такой тоже момент, и мы все это знаем, что Иисус был не один. там были кое-какие люди рядом с ним. И несмотря на то, что это было просто невероятно опасно, они были врагами в глазах разъяренной, обезумевшей, осатаневшей толпы. Это была мать Иисуса Христа, это был Иоанн Богослов и некоторые женщины, мироносец, то есть там несколько человек стояло, как мы это видим на, вот, в иконографической традиции. То есть какие-то люди помогали, и Андрею тоже помогала его жена, он очень расстраивался, что он фактически на нее свалился уже обессилевшим человеком, он мог ходить, но все равно он уже не мог быть таким деятельным, как раньше. Хотя до последнего времени он занимался творчеством, и у него были, он делился с серьезными творческими планами, он помогал каким-то студентам из Литинститута, то есть он был очень деятельным человеком, и он выздоравливал от алкоголизма. Около 30 лет он был трезв, и он постоянно работал по программе 12 шагов. Вот его жизнь, мы с ним 24 года знакомы, вот, и я посещал открытые собрания, так называемые спикерские выступления, когда он рассказывал о себе. Это, конечно, безумно интересно. Я имею в виду, рассказывал о себе на собраниях анонимных алкоголиков и с какого дна он поднимался. Это было, конечно, невероятно поучительно для меня. И именно через Андрея мне стала открываться программа 12 шагов, программа анонимных алкоголиков, что эта программа, это выздоровление по шагам не о трезвости физической, хотя физическая трезвость является фундаментом. Есть люди, которые не могут остаться физически трезвыми, они продолжают срываться, пить, лежать в больницах и умирать. Но в анонимных алкоголиках, вот цитата из книги «Не пить – это только начало выздоровления», это дословная цитата, она меня всегда как-то возмущала и смущала, что значит «не пить». Ну, для алкоголика «не пить» – это является идеалом, он к этому идет. В анонимных алкоголиках в программе «12 шагов» говорится о том, что это фундамент, от алкоголики от него отталкиваются лишь. И Андрей в своей жизни воплотил это. И в своем умирании, потому что, знаете, какая-то была странная история, я неожиданно позвонил ему, и спросил, как у него дела, и он там как-то смущенно попросил, может ли он меня прийти в келью причаститься, потому что он уже не может стоять на литургии. И я его тоже как-то неожиданно спросил, как он себя чувствует, и он сказал, что очень плохо, очень слабо, и я понял, что он до меня просто не дойдет. Ему неудобно меня просить приехать к нему, а живет он у нас в Данилов монастыре на юге, он живет на севере Москвы. И я ему сказал, тоже это прям как-то вот, ну, Господь это устраивал, что у меня есть 2 часа. Он говорит, приезжай, пожалуйста, я очень хочу. И за эти 2 часа я приехал там на метро, причастил его, и он всегда меня угощал чаем, мы беседовали, он даже не мог, он сразу лег, и я уехал. И буквально через непродолжительное время, через несколько дней он уже умер. Когда он начал выздоравливать от алкоголизма, это еще во время СССР, то он был смущен тем, что в трезвости он подумал, что в трезвости он не сможет работать, он не сможет писать стихи. Ему казалось, что все его творчество, оно связано с вином, со спиртным, с пьянством. А наставником его, так называемым спонсором, был человек, которого тоже мне посчастливилось перед смертью, он тоже умер от онкологии, причастить уже в хосписе. Он, его звали даже там Саша Ивановский, такая кличка в анонимных алкоголиках. Он был директором Ивановской фабрики в свое время, был такой, ну, вот кондовый мужчина, совсем не аристократичный, с совершенно безобразной речью. То есть у него, может быть, из-за пьянства, то ли, я не знаю, из-за чего, вот мы все помним, да, Черномырдина, да, его. То есть это некое такое нарушение психики, может быть, каких-то мозговых процессов, когда человек говорит нелепости, и они уже входят в обиход. У него отсутствует критика, он это делает не специально, чтобы развеселить слушающих, он это делает, потому что у него это неправильная такая, какая-то карикатурная речь, это является неким дефектом логическим. Вот у этого Саши Ивановского он примерно так же говорит, только без юмора, совершенно нелепо, я не мог его слушать. Я говорил Андрей, слушай, как ты можешь иметь наставником человека, который, ну, ты литератор, ты эстет, он был энциклопедист в области литературы вообще. потому что любое явление, любое имя в области литературы ему было известно и хорошо известно. Вообще он был невероятно эрудирован в области культуры всей, а в области литературы и поэзии литературы он был просто энциклопедистом. Его поэзия была пронизана общемировой культурой, и наставником его был достаточно такой вот как человек грубой умственной интеллектуальной организации. На что Андрей мне сказал: да, я прекрасно вижу, как Саша говорит, форма, но содержание золота, мне важно, что он говорит. И когда Андрей спросил своего наставника, испугавшись, что в трезвости он ничего не напишет, что трезвость ему казалась как неким похмельем, постоянным похмельем без физических симптомов, то есть серым, однообразной действительностью, на что Саша со свойственной ему экспрессией сказал: «Замолчи, перестань, в трезвости ты напишешь свои лучшие вещи». Я не могу называть романы Андрея, потому что иначе я нарушу анонимность, но за несколько своих произведений, романов, он получил серьезные премии, в нашей стране серьезное признание. И я думаю, его творчество, оно, конечно, будет оценено. Это высокая поэзия, высокая литература. Один из примеров. И я глубоко убежден, что его смерть, его умирание... Надо сказать, что его жене, анонимные алкоголики, там его друзья Андрея, и это были в основном люди из сообщества анонимных алкоголиков, ей пожертвовали столько денег на похороны, что она смогла купить небольшой участочек и похоронить его. То есть она думала, придется кремировать, потому что не было денег кремировать. Но она сказала: теперь есть возможность купить могилу. То есть это была серьезная сумма. И я знаю, что Андрей очень много сделал для выздоровления многих людей. То есть его трезвость в анонимных коликах, о которой он вне сообщества практически не рассказывал, потому что в литературных кругах, где он вращался, как-то это было мало кому интересно, там было, наверное, больше интересно пьянствовать. Но я знаю, что он помогал очень многим людям, и помощь его была невероятно качественной. Знаете, где-то лет 10 назад или 7 у меня был такой тяжелый, сложный жизненный период, духовный и, можно сказать, даже какой-то религиозный, кризис. И я обращался за помощью к Андрею, и меня поражало, что его ответы были наполнены такой благодатью, такой силой, как будто я спрашивал, старца. Я никогда не спрашивал ни Антония Великого, ни Амвросия Оптинского, но мне казалось, что я спрашиваю старца. И я подумал, может быть, я слишком к нему привязан, как к другу, поэтому мне так кажется. И мой хороший знакомый, мой друг тоже, один священник из Екатеринбурга, тоже просил духовной помощи. Он сам выздоравливает от алкоголизма, уже много лет успешно выздоравливает. И я предложил Андрея в помощи. Тот меня звонился и говорит: слушай, ты знаешь, я как будто со стартом разговариваю. То есть это, конечно, его выздоровление в программе «12 шагов» и неформальное, оно было всегда связано со Христом и с Церковью. Оно дало такие невероятные плоды, и его умирание было сложным, тяжелым для него, для всех и даже для меня. И у меня не было ответа, почему он так страдает еще и душевно. И когда я вспомнил о тех трех часах, страшных трех часах умирания Иисуса на кресте, когда была тьма, и, казалось бы, по человечеству, он как человек воскликнул: почему ты меня оставил? Он не мог разлучаться с Богом Отцом, потому что они единые, но как человек он был в отчаянии, то я получил ответ, почему с ним так произошло. То есть почему, я не знаю, и может быть, на этот вопрос невозможно ответить. Но для меня это было эти три часа, этот период безмолвия и невероятных страданий, когда он оставался верным Богу, хотя от неба он не получал никаких, казалось бы, знаков. Это, не знаю, я, может быть, ошибаюсь, но для меня это было таким ответом.
Наверное, так иногда бывает. Я помню, когда я прочитал, как умирал Серафим Роуз, то там тоже описано очень тяжелой смерти, о том, что он, по-моему, даже богохульствовал. Я уже давно читал, не помню. В общем, умирал он, конечно, не в мире с Богом, к сожалению. Но мы не знаем о последних секундах, этого человека, как мы не знаем о последних секундах Андрея. Но, конечно, об этом очень грустно и страшно слышать. Я бы себе такого не желал. Тем более, что человек был на таком высоком духовном уровне, что даже разговор с ним был как разговор со старцем.
Я думаю, что его жена Лена, она и была вот тем человеком, который его не оставлял, хотя ей было тяжело. У Андрея, как у многих творческих людей, что говорить, был действительно тяжелый характер. Он был невероятный человек, порядочный, отзывчивый на чужую боль, но, как многие творческие люди, действительно, ну, тяжелый характер у него был. И Лена все это терпела, и она как-то вот особенно последнее время очень охотно уделяла все больше и больше времени своему мужу вот в помощь. Это был как бы не заставляя себя особо это делать. И не, она не знала, что он так скоро умрет. Это практически произошло неожиданно, но как бы ее к этому тянуло. И это был тот человек, который был для Андрея вот как у креста Спасителя стояли в Божьей Матери, Иоанн Богослов, некоторые жизни, так и вот рядом с ним был какой-то человек. То есть все равно мы не можем быть одни. Я думаю, что ужас смерти связан с тем, что многие люди думают, а вот что со мной будет после смерти, а вот как меня будет судить Бог, а куда я попаду, в рай или в ад. Есть притча об овцах и козлищах, вот есть много других слов Иисуса Христа, есть много святоотеческих изречений, литературы той же, да, там вспомним смерть Ивана Ильича Толстого. И что-то может одно другому противоречить, и многие люди остаются в растерянности, и смерть для них может быть такая табуированная тема. Даже когда я причащал замечательного психолога Федора Ефимовича Василюка, казалось бы, да, такой вот, ну, светило нашей отечественной психологии, я упомянул о смерти, он уже просто умирал от онкологии, то он на меня посмотрел как на дикаря, как будто я сказал что-то сверхнеприличное. Я был удивлен, насколько он боится этой смерти. Если вспоминать, на мой взгляд, замечательное... Это лекции были расшифрованы отца Александра Шмемана «Литургия смерти». Мне очень понравилась вот эта его мысль о том, что мы боимся смерти, и для нас она неизбежна. Нас приводит в ужас смерть наших близких людей или, допустим, тех людей, которые нам не безразличны как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Мы можем злорадствовать, вот он, вот вспомним псалтирь, да, погиби память его с шумом, вот он меня ненавидел, вот ему Бог за это отомстил. Когда мы растем, мы можем ужасаться этому, мы можем бояться, что Бог, и ужасаться, что Бог жестокий, да, как в Ветхом Завете, вот, может показать, как вот у пророчеств некоторых ветхозаветных пророков. Когда мы думаем о себе как отдельной единице. Для чего Христос пришел на эту землю и страдал перед этим? Он 3,5 года учил этот мир, дал свое учение. Для чего? Ради чего это произошло? То есть это в пустоту. Получается, что Евангелие – это как некая отдельная книга, там замечательная и так далее, но она не относится к моей жизни до конца. А когда мы думаем, я думаю о смерти во Христе и о воскресении моем, воскрешение мое во Христе, да, что если я верую в Бога, то я не приду на суд. Мы помним, да, слова Спасителя, сказанные в Евангелии от Иоанна. Но я перейду в жизнь вечную, и я воскресаю вместе с другими людьми, то есть с любящими Бога, то страх уходит. Когда я один, то я в руках дьявола. Знаете, как когда алкоголик один, он пьет и умирает. Когда он среди других алкоголиков, трезвых алкоголиков, которые его поддерживают, которые делятся своим опытом, которые впереди него в выздоровлении, то он начинает как-то тянуться за ними и уходит вот эта власть алкоголя, когда, ну, алкоголик ничего не может, прям тяга продолжается, он продолжает напиваться, и, казалось бы, никто и ничто ему не может помочь. Так и здесь. В анонимных алкоголиках люди во время умирания и смерти, сами алкоголики, которые прошли через вот этот опыт умирания от алкоголизма, страшного умирания в одиночестве, в позоре, когда все оставили и справедливо это сделали, и человек должен умереть. Большинство алкоголиков и умирают от своей болезни, умирают, знаете, не приведи Господь кому-нибудь такую смерть, да, позорную, страшную и безобразную, какой умирают алкоголики. И они на опыте знают, что такое, когда все тебя оставили и оставили за дело. Не потому, что ты праведник, да, не потому, что ты висишь на кресте, а потому, что ты последний негодяй. Ты столько нагадил уже всем людям и причинил зла, что люди не хотят о тебе слышать, там, как о живом или как умершем или умирающем. Поэтому во время умирания, после смерти, алкоголики очень любят помогать друг другу. Мне хотелось бы вспомнить такую историю, которая меня потрясла, ну, до глубины души, до самых оснований. Это было лет, наверное, 8-9 назад, когда одна женщина, Инна, из анонимных алкоголиков, она не хватала звезд с неба, срывалась несколько раз, там, ну, такая была неверующая особо женщина, такая, ну, самая такая обычная обывательница. Была поражена онкологией, и она оказалась в хосписе. И анонимные алкоголики, ее друзья, товарищи, люди, которые очень мало знали, стали приходить к ней и проводить собрания внутри хосписа. Дело в том, что провести собрание в хосписе очень сложно. Если кто-нибудь бывал в хосписе, там очень строгие правила. Хоспис номер один, кстати, был на Спортивной. Они меня пригласили туда, к ней, как священника. Вернее, не пригласили, а приглашали несколько раз. И вот эта Инна, она не могла примириться с Богом. Почему мне? За что я? Я молодая, я хочу жить. Вот они живут, они женятся, рожают детей. За что? Бога нет, он не может быть таким, я не хочу его знать. Я не знал, что делать, честно говоря, потому что она, ну, все равно какое-то слабое желание причащаться у нее было. Может быть, она воспринимала таинство Христовое как некое, не знаю, возможность физически исцелиться. Но я не отказывал ей, естественно, в причастии. Но мне было очень тяжело с ней разговаривать. И вот анонимные алкоголики, как будто они ввязались с дьяволом в борьбу за ее жизнь, да, за посмертную ее участь. Она была обречена уже. И они проводили собрание за собранием, поскольку эти собрания были такие, ну, совсем уже в специальном месте. И они были, естественно, открыты. Никто не приходил на них, кроме алкоголиков. Но мне они разрешали присутствовать несколько раз. Там, конечно, были сильнейшие выступления. Я был поражен. Вообще этот хоспис, он, знаете, как там энергетика, если можно так выразиться, какая-то, как вот в Кремлевском соборе, да, прямо она, видите, воздух страданиями, какой-то любовью Божией наполнен, вот, я просто уходил оттуда совершенно ошарашенный. И она в таком состоянии была отправлена домой, она не могла умереть. А анонимные приходили домой к ней и снова проводили с ней собрания. Потом я ее уже причащал в хосписе снова, она была совершенно прозрачная. То есть уже на сильных, очень обезболивающих, почти не могла говорить, она просто молчала. И собраний было проведено где-то 20, может быть, 23 собрания за все это время, и она примирилась с Богом и умерла. Вот для меня это, конечно, потрясающий случай, когда вот ты не можешь примириться с Богом, а мы можем, мы не отдадим тебя дьяволу. Но вот, и мне кажется, вот это единство, когда мы вместе все, вот когда мы во Христе умираем, это немножечко такие, ну, как бы философские слова, что означает «умираем во Христе», они, ну, для меня еще не стали, они не вошли еще до конца в сердце, но я над этим постоянно размышляю, работаю, что называется, потому что это и есть, мне кажется, благодатная основа еще жизни здесь, здесь на земле, умирание и смерти. Как пишет тот же отец Александр Шмеман, грех, его сила, его как бы одна из составляющих заключается в том, что мы сразу же отделяемся от Бога. То есть задача дьявола как бы отделить нас от Бога и оставить, как, знаете, задача болезни под названием зависимость, аддикта, то есть, ну, допустим, алкоголика, оставить наедине со своими мыслями. И он обязательно пойдет в магазин, потому что он все время разговаривает со своей болезнью, думает, что он разговаривает сам с собой, и приходит в отчаяние, и у него нет возможности другой, кроме как вот в очередной раз напиться, выпить. Вот, поэтому, мне кажется, вот в этом заключается такая удивительная особенность этого содружества по 12 шагам, что оно не оставляет человека и в умирании, и после смерти, и даже в тяжелейших случаях. Конечно, группа от группы отличается, бывают очень слабые группы, но в общем и целом это сообщество людей, маргиналов, да, пораженных, которые вот благодаря своей ущемленности, что ли, такой маргинализации, они очень любят и поддерживают друг друга. Знаете, как люди, которые спаслись от кораблекрушения и вот на одном плоту держатся друг за друга. Вот мне хотелось бы об этом сказать, и для меня смерть в этом ключе как-то особенно интересная тема.
Вы знаете, я даже позавидовал этим людям, Хотя, конечно, завидовать нечему, но тем не менее, наверное, примерно так же должны были бы любить друг друга люди, ходящие на один приход. Вы, как практикующий уже больше 30 лет клирик, такие приходы когда-нибудь видели?
Да, безусловно. Мой любимый приход – это храм Космы и Дамиана в Шубине, и я знаю, что когда отец Иоанн Гуайта заболел ковидом, он мне сам это рассказывал, ну, один из клириков этого храма, то ему столько еды и всего приносили лекарств, что он совершенно говорил, оставляли под дверью, потому что ну, нельзя было туда заходить, что он говорит, что он не знал, куда девать, кому раздавать, потому что он не мог выходить из дома. Его невероятно поддерживали. Я знаю, что там прихожане друг друга поддерживают. Ну, и что ей сказать, и даже в нашем монастыре, хотя наш монастырь не является, ну, по сути дела, это монастырская община, он не является приходским храмом, но все равно там есть люди, которые ходят уже много лет и не одно десятилетие, и когда случается какая-то беда или катастрофа, люди поддерживают. Ну, я знаю, что есть много замечательных приходов, просто из-за того, что я живу все-таки почти безвылазно, ну, я не посещаю, по крайней мере, приходские общины, но очень много есть общин, где люди действительно, ну, являются некой семьей, поддерживают друг друга.
То есть слушающие нас прихожане разных храмов, они могут рассчитывать на примерно такое же отношение к ним в случае, если они заболеют очень тяжело, будут при смерти?
Ну, конечно. Знаете, философия 12 шагов, в частности, говорит о том, что если я чем-то расстроен, то причина она во мне. Поэтому то, что я посылаю в этот мир, да, я и получаю, безусловно. Если я посылаю любовь и поддержку, я ее обязательно получу. И во время умирания, и в болезни, и надеюсь, что и после смерти. Так было и с Андреем. Он, несмотря на свой характер, он всегда откликался на чужую боль, деятельно откликался. Он не жалел себя. Вот. Он проводил алкоголиков, которые напивались, срывались, снова возвращались, и он снова-снова работал с ними по книге «Анонимные алкоголики» и по программе «12 шагов». Многие годы он занимался служением внутри группы на уровне сообщества московского. Это очень, ну, не, бывает подчас очень болезненно и неприятно, но он не оставлял этого. И вот в умирании, да, в болезни он не остался один. А все-таки человеком с тяжелым характером, ну, нелегко за ним ухаживать, да, и общаться. И когда он умер, было очень много людей на его погребении, и поехали на кладбище, хотя это было далеко, вот, и неудобно было ехать, попали в пробку, но там стояли, я вот, ну, меня попросили отслужить литию уже на могиле у Андрея, вот, и это было действительно как-то очень важно, сильно, и мы понимали, что во Христе все-таки смерти нету, да, что мы некое вот единое целое человечество. И если мы вот так живем, и несмотря на то, что ну, падшая, что ли, человеческая природа, эгоизм, гордыня, говорит, да это все ерунда. Смотри, как люди умирают, смотри, как все разъединены. Да? То если мы проходим вот это такое искушение, что ли, испытание тяжелыми мыслями, которые подтверждаются ну, вот, опытом, да, войны, болезни, все в черноте, да, выкрашено в черный цвет. Если мы продолжим быть верными Христу и свету, а не тьме, то и мир откликнется в тяжелое время, вот, повернется к нам лицом, улыбнется нам, и вокруг нас окажутся люди, которые будут нас поддерживать, потому что человеческих сил все-таки нет вот эти 3 часа провести. Даже Спаситель был не один, как мы помним. Вот. То есть нету, не хватает человеческих сил, когда все погружено в отчаяние.
А что значит быть верными Христу? Это значит соблюдать посты многодневные, в среду и пятницу поститься, не забывать, молитвенные правила читать или что-то другое?
Я думаю, что на начальном этапе очень важна дисциплина церковная. Без нее человек просто разъедется, и его разговоры о Боге останутся лишь разговорами. И он не познает Христа, он не войдет в жизнь, в Божий мир, в Божью семью никогда, а просто будет вот эти поверхностные, ну, интеллигентские, можно сказать, или пьяные, да, вот эти рассуждения бывают о Боге и так далее. Так же, как в анонимных алкоголиках, на начальном этапе алкоголику предлагается ежедневное посещение собраний. Иначе он просто, тяга настолько сильна, и его психика настолько слаба, что он просто, ну, он не сможет остаться трезвым.
Скажите, пожалуйста, а что на этих собраниях происходит? Вот вы говорили о том, что к этой умирающей женщине ходили в хоспис ее друзья. Что они там делали? Они там молились, может быть, или читали Евангелие? Что там вообще творится-то вот на этих собраниях? Может быть, там что-то нехорошее, что-то такое протестантское происходит?
Ну, на собраниях они молятся, безусловно, они читают молитву, так называемую молитву о душевном покое, которая, ну, мне и многим прихожанам еще в 80-е годы архимандрит Иоанн Крестьянкин, отец Иоанн Крестьянкин, раздавал вот еще на машинке напечатанной, там его секретарь или кто. «Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого». Знаете, в последнее время на некоторых собраниях, встречах анонимных алкоголиков или группах анонимных наркоманов, или игроков, или для родственников, движение Аланон для родственников алкоголиков и так далее, любят читать молитву во множественном числе от лица общины: «Боже, дай нам разум и душевный покой принять то, что мы не можем изменить, мужество изменить то, что мы можем, и мудрость отличить одно от другого». На некоторых встречах читают молитву «Отче наш», ну, на русском языке.
А кому принадлежит авторство этой молитвы? Она очень необычная.
Ну, вы знаете, я читал статью, которая пытается исследовать авторство. Авторство неизвестно, потому что кто-то приписывает ее Авросию Оптинскому, потому что эта молитва напоминает немножко сжатую молитву оптинских старцев. Кто-то блаженному Августину, кто-то там Рональду Нибуру, это протестантский теолог, кто-то вообще одному из античных авторов, но ее происхождение неизвестно. Она совершенно случайно попала в сообщество анонимных алкоголиков и принесла ее не алкоголичка. Она где-то ее вычитала в журнале американском еще в прошлом веке. Она работала секретарем в сообществе еще в первые, в 30-е годы, и это как-то молитва прижилась. Вот. И на собраниях читается литература программная, например, книга «Анонимные алкоголики», и обсуждается тот или иной отрывок, и люди делятся своим собственным духовным опытом. Что было в болезни, да, и что стало в выздоровлении. Бывают собрания, так называемые спикерские выступления, когда один алкоголик, вот я помню спикерские выступления Андрея, совершенно потрясающие по своей силе, делится своим опытом. А во второй части встречи, уже где-то, ну, в течение 10-15 минут, то слушающий задает ему вопрос, вот те или иные вопросы. Ну, и бывают рабочие собрания, где обсуждаются, ну, рабочие моменты жизнедеятельности группы. Вот что происходит на этих встречах.
То есть это общение?
Да, это общение.
Я был прихожанином такого храма, где после литургии люди собирались попить чай, и я так понял, что некоторые даже ради этого и приходили в храм, только чтобы вот отстоять 2 часа, может быть, не очень осознанно, и, наконец-то, пообщаться с друзьями. Насколько я знаю, и в древней церкви тоже было общение, и только потом, после общения, уже люди, поев, молились и причащались. А некоторым вообще ничего этого не нужно, люди после литургии прощаются и уходят домой, и уже общаются с домашними. Как вы думаете, как правильнее, стоит ли, причастившись, идти с кем-то пить чай и пустословить, как это иногда бывает?
Да, такой хороший вопрос. Мы знаем, что на зарубежных приходах это повсеместно развито, поскольку люди, чтобы ощутить свою идентичность, свою русскость, они встречаются в основном только в храме, и вообще они уделяют воскресному дню минимум полдня. То есть воскресенью уделено минимум полдня. После литургии не заканчивается, что называется, богослужение, то есть служение Богу, а некая другая форма – это еда, это общение, безусловно, зачастую это тематическое общение, это различные, там, я не знаю, помощь детям, например, в какой-то детской воскресной школе. То есть я знаю, что, наверное, на всех или практически на всех зарубежных приходах во всем мире, ну, православных, люди общаются, то есть никто не уходит домой. Но бывает просто обстоятельства, которые связаны с нашим возрастом или болезнью. У нас так не принято. в основном. Я знаю приходы, где не завершается воскресный день литургии, он как бы открывается ей. Общение с Богом, общение в Евхаристии друг с другом продолжается, переходит в иную форму. Таких общин у нас тоже немало в Москве, и я уверен, везде, но есть ситуации, когда условия могут не позволять просто. Или приход незрелый, и это не введено в традиции. Но мне кажется, это очень важно. Знаете, когда мне говорят, а что, вот каким образом выздоравливают алкоголики? Что, они просто разговоры разговаривают? И что тут ответишь? В принципе, так оно и есть. Но можно сказать, а что, вот в христианстве ваш Иисус тоже разговоры разговаривал? Ну, в принципе, да. Вначале было слово.
Насколько я понимаю, и Евхаристия вначале была просто общей трапезой. Это сейчас, это целая большая служба, скорее напоминающая больше мистерию, чем практику древней церкви. Я думаю, что если бы апостолы побывали сейчас на литургии православной, они бы сильно удивились и, может быть, даже не согласились бы с таким положением вещей.
Ну, конечно, апостолы бы удивились, и мы бы очень удивились, и, возможно, не одобрили бы апостольскую литургию, апостольскую общину, может быть, она показалась бы нам очень странной. Естественно, это люди другой цивилизации, другой эпохи, ну, совершенно как бы различные по культуре, вот. Поэтому, скорее всего, апостолы бы не поняли, где они находятся, если бы присутствовали, но мы не знаем доподлинно.
Я слышал, что, к сожалению, все это прекратилось именно потому, что в церкви стало много случайных людей, и вот эти собрания превратились в обычные ужины, где люди объедались, упивались, и в итоге как-то даже весь смысл терялся таких встреч.
Апостол Павел еще говорил, что на вечерях любви люди напиваются, наедаются и ведут себя недостойно. Но сейчас у нас нет совершенно такой традиции. Я думаю, что общение, если позволяет силы и время, общение после литургии, совместное общение – это, ну, замечательно и важно. Кстати, как в некое такое, ну, слабое, что ли, подражение этой традиции, на некоторых собраниях анонимных алкоголиков предлагается после собрания, где вот эти человеческие страсти ограничены правилами проведения. Один алкоголик, ну, один член, участник Содружества анонимных алкоголиков как-то звонил мне и говорил, ты знаешь, я вот поехал с женой и детьми к друзьям, там шашлыки, то все 5-10, так здорово, но мне там невероятно тяжело и скучно. И на что я ему ответил, ну, конечно, ты ходишь на собрание, где очень безопасно и комфортно с душевной точки зрения, да, с духовной точки зрения, где наличествует принятие, эмпатия, потому что там человеческие страсти ограничены правилами проведения, например, правила «я-высказывания». То есть на собрании анонимных алкоголиков выступающий не может говорить там, вот вы, пьяница, вам так-то и так-то надо делать, ведущий, его тут же оборвет, позвонив в колокольчик. Лимит времени, нельзя допускать грубых выражений и вообще говорить по теме. Поэтому там такая, ну, обстановка светлая и приятная. А в обычном диалоге люди, как правило, хвастаются и сплетничают. Ну, это может быть прикрыто, там, я не знаю, каким-то интеллигентским флером или каким-то еще церковным флером, но, в принципе, так происходит, ну, почти везде. Поэтому, ну, если человек привык есть хорошую пищу, вкусную, полезную, то ему вот доширак он уже не будет есть. Поэтому, если ты ходишь на собрание уже много лет на сильную группу, где люди делятся своим духовным опытом, и это интересно и полезно, и ты еще остаешься трезвым и духовно растешь, а потом ты приходишь в обычную компанию, безусловно, тебе тяжело. Но нужно все равно расти и вот и там уже привносить в эту компанию 12-й шаг, что называется, любовь, там, я не знаю, Божью, смысл программы о любви, о духовном росте. И вот предлагается после собраний участникам, на некоторых группах предлагается пойти куда-то в кафе и тоже провести время после собрания. И я слышал, что людям очень тяжело. То есть, когда они говорят о программе выздоровления, алкоголики, то у них есть общая тема, а потом они вот как бы вот тушуются, что ли. И этому тоже надо учиться. Учиться слушать, учиться общению.
Мы отклонились от нашей генеральной линии. Давайте вернемся к теме смерти. Вы, как психолог, часто сталкиваетесь с тем, что люди, приходящие к вам на консультацию, говорят о том, что они боятся умереть?
Да, такое бывает, и это совершенно нормально и естественно. что каждый из нас боится умереть. Но помимо того, о чем мы говорили в начале, о нашем отъединении, индивидуализации, когда мы одни, тогда мы во власти вот этого страха смерти и самой смерти. Когда мы объединены и даже думаем о смерти во Христе, и даже хотя бы на каком-то формальном уровне, интеллектуальном, когнитивном, мы вспоминаем, что когда мы принимали таинство крещения, то мы умерли для греха. Хотя бы так, пускай это будет просто абстрактная мысль, уже становится легче.
А что вы имеете в виду, говоря «умирать во Христе»? Я понимаю, что это форма речи, но как она расшифровывается?
Я бы сказал, что отмирает прежняя жизнь. Мы все, христиане, на себе это прошли и проходим. То есть то, что нам было важно, было сердцевиной нашей жизни, становится вообще неинтересным со временем. Мы перестаем посещать те места и общаться с теми людьми, без которых мы раньше не могли жить просто. Они были для нас всем и воздухом. Сейчас мы просто стараемся, ну, бережно относиться к своей душе. Бережнее, чем раньше, и мы можем с годами ограничивается круг нашего общения, потому что мы привыкли к хорошей пище. Мы привыкли уважать себя, поэтому мы не идем в те места, мы не общаемся с теми людьми, которые будут нас обесценивать, с которыми просто кроме празднословия ничего не будет. Ну, мы ничего не сможем ни дать этим людям, ни почерпнуть о них. Но у нас появляются другие люди и другие места. Может быть, не такие приметные, яркие с точки зрения социальной, ну вот незначительные, что называется, но с точки зрения глубины жизни во Христе, это так. Они невероятно ценные. Это отмирает. То есть отмирание старого тела. И появляется новое тело, да, что-то новое взамен, более ценное. И вы знаете, вот для меня важны слова Христа, слова из Евангелия о том, что если у нас появляется новое внутреннее состояние, другое, то есть молодое вино, то в старые ветхие мехи, то есть старое содержание не может быть. Мы не можем помещать его в старое содержание. Даже если говорить об этой фразе из Евангелия, применительно к болезни от алкоголизма и выздоровлению от него, и о программе 12 шагов, если алкоголик выздоравливает уже там третий десяток лет, активно выздоравливает, он не может применять те формы выздоровления, которые для него были необходимы на первой паре выздоровления. Он просто сорвется и начнет пить. То есть, если у человека 20, там, не знаю, 35 лет, 30, и он по-прежнему посещает каждый день собрание, это по меньшей мере странно. То есть, содержание должно быть тем же, то есть, активным выздоровлением, а форма совершенно другая, и предполагается, что на этом этапе человек активно помогает другим людям. Ему не нужно уже так часто посещать собрание, как раньше, но ему нужно больше помогать людям, уже, может быть, на уровне служения, там, я не знаю, в своем городе или, я не знаю, в своем регионе. То есть другие формы. Так и жизнь во Христе. Если мы не развиваемся, то есть мы развиваемся в любом случае, только или в сторону развития, или мы деградируем. То есть мы не можем стоять на месте. Поэтому те формы общения с Богом, которые были для нас необходимы в период неофитства, если мы продолжаем их применять, то, скорее всего, мы стагнируем и деградируем. Содержание новое, и формы должны быть новые. Вот о чем говорит Христос, мне кажется.
То есть это то, что было написано в Древнем Патерике, когда это я читал, там такие слова: «В ближнем наше спасение». То есть человек спасается, делая добро. Это, конечно, звучит, наверное, банально, и такой секрет Полишинели я открываю, но выходит, что действительно человек спасается не постом и молитвой, а деланием добра.
Я думаю, что на начальном этапе, как мы раньше говорили, на вот первых порах, на начальном этапе нашей церковной, религиозной жизни, жизни во Христе, жизни в церкви, нам нужен пост, нам нужна молитва, нам нужна дисциплина. Но форма, то есть со временем нашего пребывания в Боге, в церкви, формы не могут оставаться прежними. То есть нам уже нет такой нужды так строго соблюдать те внешние рамки, которые нас удерживали на первых порах. Если мы сформировались как христиане, мы можем быть уже более свободными. Например, когда схиигумена Иоанна Валаамского спрашивали, вот, какое у него правило, он уклонялся от прямого ответа. Судя по всему, у него не было уже никакого монашеского какого-то определенного правила. Он говорит, что я больше молюсь молитвой мытаря. То есть она была у него постоянно с ним. У него не было нужды ограничивать себя прежними рамками. Так и здесь, мне кажется. Мы все знаем, что вера без дел мертва. Кстати, эта фраза, цитата из апостола Иакова, была и остается одним из главных присловий в сообществе анонимной алкоголики. И даже перед тем, как первые алкоголики назвались анонимными алкоголиками, они хотели себя назвать обществом Иакова, обществом апостола Иакова. То есть вера без дел мертва, безусловно. Но вот в содружестве, параллельном содружестве по 12 шагам для родственников, алкоголиков в содружестве Ал-Анон есть такое тоже присловие «догнать и причинить добро». То есть очень важно наполнение, потому что если мы стараемся делать добрые дела ради себя, ради своего тщеславия, раздувая свое эго, и мы начинаем насиловать людей, то есть мы больше вредим, чем делаем добрые дела. Очень важно понять, какая мотивация этого, чтобы люди как бы невзначай увидели, какой я святой, чтобы мне зачлось в Царстве Небесном там еще лишняя галочка, или я это делаю ради Христа, ради того, чтобы помочь человеку. Но это целая такая область гигантская, я не знаю. В ней также мы развиваемся. То есть сначала мы делаем, безусловно, только ради себя, ради своего эго. Потом мы начинаем как-то приходить в себя. Безусловно, сначала мы стараемся догнать и причинить добро каким-то людям, нас осаживают. То есть очень важно не бояться выглядеть плохо, быть несовершенными, делать ошибки. То есть очень важно продолжать свое дело во Христе, там, делать добро, даже если у нас ничего не получается, даже если вначале выясняется, что мы все-таки стараемся догнать человека и принести ему добро, что мы делаем ради своего там, мелкого тщеславия, но мы это видим, мы это исправляем и стараемся менять. Вот в этом и заключается, мне кажется, искусство жизни в Боге.
Психологи говорят, что причиной всех страхов, всех фобий, которых у нас очень много, особенно в последнее время, истинной причиной является страх смерти. Может ли человек вообще перестать бояться смерти? Возможно ли это человеческой природе?
Я думаю, что нет. Что у нас есть инстинкт самосохранения, и на уровне инстинкта страх смерти, безусловно. По этой причине мы отшатываемся, от края высоты. Но размышления о смерти, вот в ключе жизни в Боге, они, мне кажется, вообще очень как-то полезны и живительны. Они отрезвляют, они могут как-то немножко охладить в смысле греховности, желание согрешить. Вообще же думать о Боге очень полезно. И о Боге как о жизни. Мне кажется, это очень целительно. Тогда смерть, она может, знаете, вот эти размышления, если они частыми становятся, о чем мы размышляем, о чем мы говорим, тем мы в основном и становимся. Можно, например, все время разговаривать о какой-то суете, о приобретении там нового смартфона, и настолько погрязнуть в этом, что голова только и уже все мысли и чувства будут заняты этим, и человек будет как будто в какой-то дряни, грязи постоянно пребывать. Но, безусловно, мысли о Боге, о жизни во Христе, о смерти со Христом, они облагораживают. Но все-таки это остается тайной, безусловно. Я думаю, один замечательный богослов христианский говорил, что многие люди, которые хорохорились и вели себя как герои при жизни, очень плохо умирали со страхом и ужасом. И наоборот, люди, которые боялись смерти, умирали достойно и бесстрашно. Но я думаю, что умирание, вот его как бы форма, его стиль, мы не можем понять судов Божий, и они могут ничего не значить. Человек может там, не знать, умирать, как в потерике сказано, напутствуем Христовыми тайнами, или тяжело умирать, и это не значит, что Бог его принял или отверг. Мы можем лишь предполагать, но суд оставляем Богу. Мне кажется, очень важно усваивать, знаете, как нельзя выздороветь от алкоголизма, алкоголику, можно выздоравливать, нельзя пройти 12 шагов, то есть алкоголик прошел 12 шагов и решил это отметить, да, какой-то там застольем. Эти 12 шагов можно всегда проходить, так же, как нельзя прожить по Евангелию, можно жить по Евангелию. Вот, поэтому и тоже вот в смысле осознавания смерти мы тоже можем только это не осознать, жизнь и смерть в Боге, а приобщаться этому постепенно. Тогда страх разделения между мной и Богом, между мной и вами, мной и всем миром, он уходит. И приходит вот это ощущение, оно становится как бы почти плотью и кровью, что мы есть единое во Христе, и я в том числе. Я вливаюсь в общую семью человечества. И я живу во Христе, и надеюсь, что и умру во Христе, и хочу умереть во Христе. Это немножко действительно какие-то такие вот книжные слова. Они не стали моим сокровенным, что ли, плотью и кровью, но они становятся, я в процессе. Я искренне об этом говорю, но по-прежнему они немножко, как мне вот кажется, звучат чуть-чуть отстраненно, поверхностно книжно, потому что я еще в процессе. Я как бы не вкусил это, но как бы иду к этому.
То есть это такая очень хорошо работающая психотерапия.
Ну, я не думаю, что мне кажется, что психотерапия – это все-таки такой искусственный, некий искусственный инструмент, созданный людьми, да. Тот же Федор Ефимович Василюк, профессор Василюк, говорил, да, мне говорил, отец, он, знаете, вот вы все там восхищаетесь психологией, знаете, вот какая-нибудь соседка на кухне за чашкой кофе скажет своей подруге там: «Люба, да ты сможешь, у тебя получится. Вот вам и прекрасная терапия, и денег платить не нужно». Говорит. И та идет в жизнь и совершает то, что не могла. Вот и все.
Большое спасибо, отец Иона, за интересный и глубокий разговор. Тема неисчерпаемая, но не очень веселая. Никто из нас не хочет умирать, но, к сожалению, придется. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции был насельник Даниловского мужского монастыря, руководитель службы метаноя, игумен Иона Займовский. У микрофона был Илья Сергеев.
Спасибо, Илья, что пригласили. Дело в том, что кандак, да, заупокойный кандак со святыми упокой Христе души, раб или раба твоего, там, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. И мы поем «Аллилуйя», надгробную поющую песню «Аллилуйя». «Аллилуйя» – это песнь прославления, да? Это возглас прославления Бога. Поэтому жизнь во Христе, умирание и смерть во Христе говорят нам о веселье. Вплоть до того, что, как сказано в Откровении Иоанна Богослова, что в граде Божьем не будет даже храма. Я сегодня об этом думал, потому что Бог будет все освещать. Там нет места печали и какому-то негативу вообще. Поэтому эта тема, она, пока мы вот, эта плоть, да, она стареет, она болеет, она бунтует. С телом, с био связана и наша психоэмоциональное состояние. Она тоже, ну, зачастую бывает каким-то негативным, нас начинает подчинять себе. Поэтому может казаться, что эта тема какая-то страшная или табуированная, или вообще запретная. Но на самом деле, мне кажется, она просто интересная, как некое такое продолжение жизни нашей. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.